Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 136-я наша с вами уже беседа. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход», мы с вами немножко ускорим наше движение. 34-ю и, я думаю, 35-ю главы мы с вами успеем прочитать сегодня хотя бы частично. Кстати, если что-то прочитать не успеем, друзья, читайте, пожалуйста, сами, ну, потому что это важно. Мы читаем Священное Писание сначала до конца. И у кого-то, друзья, могут возникнуть вопросы. Ну, например, зачем нам сегодня вот эти тексты, которые изначально обращены к еврейскому народу? 34 глава, начиная с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и взойди ко мне на гору, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы». Но никто не должен всходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. Бог обращается к Моисею и говорит прежде всего о своей святости, о своем величии. И тут мы начинаем отвечать на вопрос, зачем нам все это. В современной церкви, да и в современном мире, тем более, Божию святость и Божие величие зачастую забывают. В Боге соединяются справедливость и милость. Он говорит о себе, как о Боге, к которому нельзя просто так взять и приблизиться. Должно быть очищение. И при этом Бог прощает Моисея. Прощает того, кто разбил первые скрижали. Он дает ему вторые. Он как бы дает ему второй шанс. 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы». Бог провозглашает свое имя. Всякое имя имеет значение, смысл. Сейчас Бог провозглашает себя как Иегову или Яхве. Это Бог сущий. И это имя основано на опыте, который получили израильтяне. Израильтяне уже убедились в том, что Бог существует, в том, что Он действительно Яхве. Он вывел израильтян из Египта. Он ведет их через пустыню. Он будет вести их и дальше. И вот все дальнейшее существование, вся дальнейшая жизнь еврейского народа основано вот на этом факте. Бог существует. 6 стих. «И прошел Господь пред лицом его, Моисея, и возгласил». А дальше, друзья, перед нами великое самопредставление Бога. Бог говорит о себе. «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Такое великое самопредставление Божие. Обратите, пожалуйста, внимание, Бог не забывает, но при этом Бог прощает. Это принципиально разные понятия. Просто забыть и простить. Бог не забывает, Бог прощает. Это принципиально разные понятия – забыть и простить. Давайте не будем их путать. Зачастую люди просто забывают, но не прощают. Тогда, если человеку напомнить, то все возвращается на круги своя. Бог прощает. Это не просто забвение. Это удаление записи о наших грехах. С другой стороны, грехи родителей оказывают влияние на детей. Так и сегодня. А многие болезни передаются наследственным путем. Я был как-то в детской больнице, где мне рассказывали о том, почему эти дети больные. Там были серьезные случаи, действительно серьезные случаи. И хотя некоторые из них были необъяснимы, многие случаи объяснялись тем, что серьезные заболевания были и у родителей. Или тем, что родители страдали алкоголизмом, наркоманией и другими серьезными проблемами. Действительно, зачастую детям приходится расплачиваться за грех родителей. Это не сверхъестественная какая-то вещь. Это абсолютно реальная история. Да, Иисус избавляет от греха. Да, Иисус принимает наше покаяние. Но давайте мы, как родители, задумаемся о том, какое наследство мы передадим детям. При этом, друзья, милость Божия на много-много поколений вперед. Читаем дальше, 8 стих. «Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал: „Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим“. И сказал Господь Моисею: „Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя“. Бог спасает Израиль не потому, что израильский народ какой-то особенно выдающийся, не потому, что он настолько благочестивый. Нет, Бог спасает Израиля по своей милости. Вот это просто милость Божия, это ничего больше. Кстати, молитва Моисея, которую мы с вами читали, великолепна. Он просит о главном. Потом, помните, Соломон будет просить о мудрости. Вот в свое время, сейчас, в своем положении, Моисей просит о главном. Он уже знает, что значит жить без Бога. Он уже знает, что значит пытаться решить проблему самостоятельно. Он обращается к Богу, говорит: «Иди перед нами». И ответ Божий мы уже начали читать. Я хочу обратить особое внимание на 11 стих. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот, я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев, гергесеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас». Бог как бы ставит свой щит перед Израилем. И, говоря о своем присутствии, предупреждает также и об опасности. 13 стих. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их и изваяния богов их сожгите огнем». Опасность заключается в том, что израильский народ смешается с другими народами. Опасность заключается также в том, что израильский народ будет совершать идолослужение, как и другие народы. А Бог – это Бог-ревнитель. 14 стих. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его – ревнитель. Он – Бог-ревнитель». Я как-то слышал, как одна женщина говорила о своем муже: «Он такой хороший, Он меня никогда никому не ревнует. Знаете что? Я понимаю, когда я ей об этом сказал, она очень разочаровалась. Но сказал ей вот о чем. Если муж вас не ревнует никогда никому, у меня серьезный вопрос. А любит ли он вас? Когда вы хвалитесь и говорите, мой муж не ревнует, это не похвала, это не комплимент. Это вопрос об отношениях между вами, отношениях в вашей семье. 15 стих. Бог говорит, не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их, и не бери из дочерей их жен сынам своим, и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в служение вслед богов своих. На самом деле эта земля, про которую мы знаем, что это земля, текущая молоком и медом, была наполнена также идолами. Один мой знакомый сказал так, это такой проповедник старой школы, который иногда позволяет себе грубость на кафедре, но грубость умеренную. Он говорил так, идолов у них было, как блох на собаке. Я не представляю себе такого деревенского блохастого пса. Этот проповедник, очевидно, представлял. И вот про этих идолов Бог и предупреждает. В конце концов, Израиль, кстати говоря, все-таки впадет в идолослужение, и мы об этом будем с вами читать. Еще была одна проблема, очень серьезная проблема. В земле этой было не только идолослужение. В земле этой процветали также и венерические болезни. Была совершенно конкретная физиологическая причина воздержаться от контактов с народом той земли. И Бог во всем этом предупреждает израильский народ. Переходим к 18 стиху. Бог готовит израильтян к тому, что их ожидает, к жизни в земле обетованной. И начинает разговор о праздниках. Дело в том, что эти праздники будут очень важным напоминанием. Напоминанием Божьего присутствия и, более того, конкретных Божьих дел. «Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта». То есть они должны будут вспоминать о том, что произошло. Это будет важно для того, чтобы не оторваться от прошлого, от того прошлого, в котором вел их Бог. Знаете, меня очень огорчает, когда христиане, особенно молодые христиане, не знают свою историю. Под своей я понимаю историю христианской церкви и во всем мире, и в своей стране. Когда мы приходим к Богу, нам кажется, что мы первые, нам кажется, что мы единственные. Нам кажется, что мы неповторимы. Кстати, когда возникают проблемы и серьезные проблемы, нам тоже зачастую кажется, что мы первые и единственные, у кого такая проблема есть. И в том, и в другом случае, и в случае нашего прихода к Богу, и в случае решения конкретных проблем, важно понимать вот что. Мы не первые. Бог уже работал с другими людьми, которые проходили через что-то похожее. Да, у нас могут быть свои особенности. Но, друзья, мы не первые. И не последние, я думаю, тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Переместимся несколько ниже, потому что о праздниках мы еще будем говорить, и говорить весьма подробно. 25 стих. «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра». Дело в том, что под квасным или под закваской в Священном Писании всегда понимается что-то не очень хорошее. Закваска в данном случае – это закваска греха. жертва праздника Пасхи не должна была сочетаться с грехом. Старое и новое нельзя было объединять. Жертва была нужна для того, чтобы заплатить за грех, для того, чтобы понести наказание. Поэтому и существует вот это важнейшее разделение. 26 стих. «Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Иными словами, все лучшее, и мы об этом с вами уже говорили, должно принадлежать Богу. Все лучшее должно отдаваться тому, кто это лучшее нам дает изначально. Дело не в том, что мы обязаны это делать. Знаете, если вы отдаете что-то Богу, скрипя сердце, если вам не хочется, если вы делаете Богу одолжение, тогда не надо. Просто не надо делать Богу одолжение. Он в этом не заинтересован, не таков смысл. Когда мы отдаем что-то Богу, это делается лишь по одной причине – желание нашего сердца. Кто-то скажет, ну, в моем сердце нет желания. Вот мне не хочется отдавать. Тогда вспомните о том, что Бог совершил для вас. Если совершил, то есть если это реально в вашей жизни, то и желание у вас появится. Не случайно здесь, в 34 главе, мы читаем и о том, чтобы приносить первое и лучшее Богу, и перед этим о том, что Бог вывел израильтян из Египта. Получается примерно так. Если Бог вывел вас из рабства греха, и вы это осознаете, то будет у вас желание и лучшее, самое лучшее, приносить ему. Переходим к 35 главе, 1 стих. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Я Господь». Мы с вами говорили уже о субботе, и я сказал о том, что эта заповедь основана на том установлении, которое было с самого начала. Бог совершал свою работу, Бог совершал свое дело 6 дней. На 7-й день он, как мы читаем в Священном Писании, почил, то есть он отдыхал. Соответственно, и нам 7-й день дан как день отдыха. Это особый день. Вопрос о конкретном дне недели, суббота или воскресенье, мне кажется куда менее важным. Суббота была действительно дана израильскому народу. Именно вот этот день, суббота, шаббат. Но гораздо важнее смысл этой заповеди. Это день отдыха, это день, который всецело посвящен Богу. Если он в воскресенье, а не в субботу, то, в общем, я думаю, что это не имеет абсолютно никакого значения. Я понимаю, что кто-то из моих друзей со мной не согласится. Кстати, у меня есть друзья, которые действительно исполняют субботу, и суббота у них именно в субботу. Я думаю, вы разобрались, да, в этом нагромождении слов. Вот суббота, как день покоя, у них именно в субботний день. И я с большим уважением отношусь к этим людям, но считаю, что в данном случае мы имеем определенную свободу. Но есть один момент, которого я не понимаю. Расскажу вам про одного моего знакомого, который говорил о том, что вот каждое воскресенье он ходит в церковь, и при этом он ничего не делает, он полностью посвящает этот день Богу, и он говорит, я даже в магазин не хожу, потому что я не хочу, чтобы продавцы работали в воскресенье, вот как будто они перестанут работать, если он в этот магазин не придет. Да, вот он для себя решил так. Я в магазин не хожу, это суббота, я ничего не покупаю, уж тем более ни в каких офисах я не бываю, даже если они в воскресенье работают. То есть после церкви я... А теперь самое интересное. Вы, наверное, ожидали После церкви я иду домой. Не-не-не-не-не. После церкви, говорит он, я иду с друзьями в кафе или ресторан. Для того, чтобы вкусно пообедать и насладиться Божьим благословением. Я говорю этому своему знакомому, подожди. Значит, вот в магазин ты не идешь, для того, чтобы не заставлять людей работать. В другие места ты не ходишь. Почему ты каждое воскресенье ходишь в ресторан? Где же твоя суббота и где твоя последовательность? Если ты заботишься о субботе для других, то почему так? Ответ его на это был таким. Ну, в ресторан как-то я уже привык, всю жизнь хожу. Самое интересное, что и после этой беседы он продолжал, с одной стороны, после церкви ходить с друзьями в ресторан, а с другой стороны, говорить, что нельзя в воскресенье работать и нельзя в воскресенье заставлять работать других. Вот этого я не понимаю. Такая непоследовательность действительно меня вводит в определенный ступор. Идем дальше, 4 стих. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета и весон крученый, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, ну и так далее. Я остановлюсь здесь. 2 наблюдения. Во-первых, люди просто давали то, что у них есть. И даже не деньгами, а совершенно конкретными предметами. То есть было понятно, что надо, какие предметы требуются для построения скинии. Откуда у них все это было, мы уже говорили. Но для тех, кто подключился к нам недавно, повторюсь, это у них из Египта. Это та заработная плата, которую много лет у них удерживали. И вот при выходе из Египта им это выплатили. Там была особая история, конечно, с этим связанная. Но перечитайте предыдущие главы и послушайте наши предыдущие беседы. Знаете, для поддержки дела Божьего нужны далеко не только финансы. Более того, зачастую финансовое пожертвование – это такой способ откупиться. Вы можете сделать что-то еще. Вы можете позаботиться о деле Божьем более конкретно. А вы говорите, не-не-не-не-не, я вам тут вот 100 рублей или 1000 рублей. Не важна, сумма в этом случае не важна. Я вам эти деньги перечислю, и, собственно, дальше меня не трогайте. Порой гораздо проще перечислить деньги, чем дать что-то конкретное или сделать что-то конкретное. Но для служения нужны совершенно конкретные вещи, порой и совершенно конкретные дела. В одной школе у родителей учащихся спросили, что вы хотите, чтобы ваши дети сами убирали класс? Ну, не каждый день, конечно, а генеральная уборка в конце четверти. Родители говорят, не-не-не-не-не. Давайте мы лучше просто заплатим и наймем уборщицу. И одна мамаша говорит, ну, мой же ребенок сам не будет ничего убирать. У него будет такая хорошая работа, что он просто заплатит и наймет. Вот когда начинается ровно такой же подход в Божьем служении, возникает серьезная проблема. Давайте заплатим и наймем. У нас уходит желание, уходит готовность служить. Обратите также внимание на то, что люди несли действительно много. Проблемы недостатка там не было. Люди готовы были служить. В следующей главе мы узнаем, что несли больше, чем было необходимо. Это совершенно уникальный случай в истории. Перейдем в конец 35 главы, 30 стих. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Мы с вами это уже видели. Мы с вами это уже читали. У каждого из нас есть определенное предназначение от Бога. И вот для того, чтобы мы выполняли это предназначение, Бог нам дает все необходимое. 35 стих. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу для святилища, резчика и искусного ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и вессонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Друзья, а для чего исполнил Господь мудростью лично вас? К этому вопросу вернемся в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.